Всем привет! Это сотый выпуск программы Трифекты. Тут вот так и 10 раз вот так. С вами сегодня полный золотой состав. Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. Игорь, приветствую вас.
Всем привет, всем привет.
С нами сегодня также Ян Веселов, телеграм-канал One Big Union, политолог. Ян, приветствую.
Всем привет, Павел, Игорь. Поздравляю с сотой такой годовщины нас
взаимно!
Кайф, кайф, кайф. 2 года мы еще специально дату выбрали. Вот мы когда создавали, мы, естественно, все это продумали специально, чтобы к этим выборам за день вещать и рассказывать, кто же победит, Трумп или Хурис. Так вот, с вами также сегодня Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг, автор телеграм-канала Campaign Insider и вот все оставшееся. Но сегодня мы не про это, сегодня мы про то, что у нас с вами на самом деле есть много рекордов. Я сейчас вкратце расскажу, потому что нас посмотрело за эти 2 года практически 14 миллионов человек. Я считаю, что это очень достойная, крутая цифра для такой аналитической программы, которая собирается раз в неделю и пересказывает очень сложные темы, но старается делать это максимально просто и доступно. При этом у нас практически 90 тысяч лайков и больше 5500 комментариев. Это все вы. Большое вам спасибо, все, кто нас поддерживает, все, кто и донаты оставляет, и вопросы оставляет. Очень рады вам. Это всегда лезем в комментарии, отвечаем. Поэтому большое вам спасибо. И поздравляю моих коллег Игоря, Яна. Вот очень рад, что мы с вами сотрудничаем и рассказываем, что же там в американщине-то происходит, когда она развалится уже и когда все это закончится. Начнем мы сегодня с наших прогнозов о том, кто победит, а потом вторую часть посвятим вопросам, которые к нам поступили, в том числе с Патреона и которые вы оставляли в комментариях. Также напомню, что у нас будет программа 6 ноября, пока предположительно в 21:00 по итогам выборов, предварительным итогам выборов, поэтому в эту среду, по-моему, в 6 ноября в 21:00 тоже подключайтесь, мы в полном составе будем по прошедшим итогам рассказывать, кто побеждает, кто не побеждает, если фальсификации, не было ли фальсификации. Поэтому тоже оставайтесь с нами. Ну что, коллеги, давайте тогда приступим к прогнозной части. Кто хочет первый выступить и рассказать, кто же у нас завтра победит? Ян, давайте с вас начнем.
Ну, давайте, да, давайте я, и чтобы, знаете, было очень стыдно в следующую среду, подробненько так. Вот. На президентских выборах, мне кажется, победит Камала Харрис. Победит, наберет, наверное, 276 голосов выборщиков. Победит в Неваде, в Мичигане, в Висконсине, Пенсильвании. Там, соответственно, победит в Северной Каролине, Джорджии, Аризоне. Вот. Это не то, что я такой прям проницательный аналитик. Это в целом вот опросы примерно на таком уровне сейчас. Не то, чтобы прям их можно стопроцентно верить, есть много оснований им не верить, и сейчас много есть обвинений, что вот такой стадный инстинкт начался у полстеров, что слишком много опросов показывают такую маленькую разницу, это статистически вообще маловероятно. Вот, что, возможно, немножко подгоняют, ну, понять их можно, бояться просто, да, вот 16-20 год, сильно многие ошиблись, сейчас никто не хочет ошибиться и прослыть таким очень плохим полстером, поэтому делают вот так. С выборами в Конгресс. Палату представителей, я думаю, демократы возьмут большинство в районе 10-15 мест. В Сенате, наоборот, большинство свое потеряют. Его получат республиканцы, ориентировочно 51 место. То есть Западную Вирджинию и Монтану, я думаю, они получат. Ну, то есть примерно вот такой вот расклад. Вот. Надеюсь, что не будет сильно стыдно. Вот. Но стыдно будет в любом случае, я думаю. Но вопрос там, насколько стыдно.
Ян, большое спасибо. Игорь, перед тем, как к вам подойдем, я напоминаю, что вопросы оставляйте, пожалуйста, в чате. И все, кто нас смотрит, но без чата, вы можете поставить лайк. Это нам очень сильно поможет. Пожалуйста, поставьте ваш лайк. Игорь, как вы считаете, кто же завтра победит?
Ну, я поскольку не политолог, с одной стороны, мне можно ошибаться сколько угодно, а с другой стороны, не хочется и прогнозы делать такие, чтобы потом было совсем стыдно, потому что я до сих пор помню свой прогноз по поводу того, что демократы не будут снимать Маккарти с поста спикера, вот, и мне это казалось абсолютно, я был абсолютно в этом уверен, потому что логики за этим я никакой не видел, ну, демократы увидели, вот, в итоге не удался прогноз. Вот. Но в целом, как бы, с одной стороны, вот, наверное, до, может быть, там, вчерашнего, позавчерашнего дня, мне казалось, что, ну, гонка идет очень близко, и как бы я боялся давать какие-то прогнозы, даже сам себе, но вот, вы знаете, Айова меня подвигло к тому, что все-таки я, наверное, больше склоняюсь к тому, что победит Харрис. Потому что если Харрис в Айове обходит Трампа, то как бы в колеблющихся штатах, в теории, она должна его тем более обходить. Вот. Это, опять же, моя логика. Не слушайте меня, потому что я не политолог. Я опираюсь на здравый смысл, а в выборах иногда здравого смысла нет никакого. Вот. В то же время я хочу сказать, что ну, даже если Камала Харрис не выиграет, и выиграет Дональд Трамп, то как минимум это будет вдвойне интересней. Потому что мы получим интересную ситуацию, которую, с одной стороны, будет, на которую, с одной стороны, будет влиять Конгресс, потому что, да, результаты выборов в Конгресс. Ну вот Ян озвучил свой прогноз, что палата уйдет демократам, а Сенат уйдет республиканцам. Такая получится обратная ситуация, чем есть сейчас, до некоторой степени. Ну, то есть система сдержек и противовесов будет работать. Даже если весь Конгресс уйдет какой-то одной партии, все равно в Сенате будет работать филибастер. Напомню, что филибастер — это значит, что там нужно не 51 голос большинство, а 60 голосов. То есть все равно решения там одной партии приниматься не будут. Ну, конечно, филибастер можно отменить простым большинством, но это такая ядерная опция, после которой там политика США будет разрушена и начнутся неизвестные последствия. Вот. Ну и, наконец, как бы, да, все говорят о том, что в Америке очень сильные институты. И, с одной стороны, я с этим согласен. Это к вопросу к тому, что президент все равно самый главный орган власти в Америке — это Конгресс. Да, безусловно, на президенте очень всего много, и президент может попытаться сделать всякие разные незаконные штуки, которые мы видели в 2020 году, и за которые Трамп до сих пор не осужден. Но я хочу отметить, что это не баг, это фича американской системы, потому что Трамп, как у любого другого обвиняемого в преступлении, есть большое количество гарантий, возможности отстоять свою правоту, доказать свою невиновность, затруднить работу следствия и так далее. Поэтому это абсолютно нормально, то, что происходит. Вот. Ну и институты, да, я на них надеюсь. Конечно, за институтами стоят люди, и мы видим, например, там, условно говоря, есть институт независимого Минюста, хотя и назначается генеральный прокурор президентом, но тем не менее Минюст независим. Однако вот в прошлое президентство Трампа, если бы не Розен и Донахью, которые поставили ультиматум, что нельзя назначать Кларка его генерального прокурора, Трамп бы этот институт, по сути дела, поломал. Да, мы видели, что в прошлый раз Трамп почти поломал институт вице-президентства, но как бы конкретная личность, конкретно Майк Пенс, он не дал этого сделать. И, конечно, страшно, что вот институты не выдержат, потому что люди будут какие-то плохие. Ну, потому что если мы возьмем Россию, у нас там есть Конституционный суд, который делает все то, что хочет администрация президента, и не вот он не балансирует ничего. Ну, я надеюсь, что все-таки Америке до такого далеко, и я даже уверен, что Америке до такого далеко. Поэтому при любом исходе все будет хорошо, но будет интересно, особенно интересно будет, если Трамп выиграет в 2028-2029 году. Захочет ли Трамп уходить с должности, будет ли Венц сертифицировать выборы. Ну, в общем, вот все это увидим.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь процитирую одного из наших слушателей, зрителей, партизан написал. Вангуя, двоеточие. Калининград за Харрис, Краснодар за Трампа, Харрис победит. Вот, это вот примерно к моему восприятию прогноза. Я честно скажу, что не знаю. Я могу опираться только на следующее, что Сенат, я вот соглашусь здесь с Яном и с вами, Игорь, мне кажется, что он будет консервативным, ну, республиканским будет. По палате представителей я прогноз, наверное, не решаюсь дать, но мне тоже кажется, что скорее в пользу демократов будет. Если говорить про президента, вот здесь я с вами не соглашусь. Опять же, я не знаю. Это вот просто наитие. Я не могу это обосновать. Я могу как бы описательную модель сказать, что я вижу так, что по опросам упор сейчас сделан на молодых мужчин 18-30 лет, которые в этот раз могут проголосовать. Я посмотрел нескольких и русскоязычных, и англоязычных спикеров. Тоже видишь, что это важная социальная страта, которую Демпартия сегодня упускает. Среди женщин тоже есть разделение. Среди латиноамериканцев есть буст, рост в сторону Дональда Трампа, даже несмотря на тот скандал, который вот недавно произошел с пуэрториканцами. Плюс, ну, скандалы всегда происходят. Опять же, если бы он с Харрис произошел бы, с Байденом, наверное, хуже было. Но к Трампу почему-то не липнет. Мы потом еще когда-нибудь узнаем через 100 лет, когда его труп вскроют, ну или там не труп, вернее, извините, а вот череп вскроют, ДНК проверят и восстановят его и узнают, почему с ним это никак не работает. Поэтому я бы сказал так, что вот если опираться на сугубо социологию и стратификацию по избирателю, мне кажется, что Трампу шансы есть. Более того, если мы посмотрим на соцопросы и на ключевую мотивацию, почему хотят прийти проголосовать, то есть пока просто мотивация, это всегда обычно что-то эмоциональное. И в этот раз и эмоционально, и рационально. Первое — это экономика, и Трамп там выступает, у него перформанс лучше, а у Харрис в разы хуже. Второе — это чувство незащищенности, небезопасности, которое свойственно всем избирателям, любому человеку, это эмоционально. И Трамп лучше им пользуется и показывает, что есть проблемы с нелегальными мигрантами, с границей и с прочим. И это как раз тоже по социологии показывает, что это как раз вторая причина, почему люди хотят прийти на участок. И третье, я бы, наверное, сказал, что еще есть косвенный ряд признаков, там, начиная от, ну, здесь со мной многие не согласятся, там, продажи мерча и тех цифр, которые они показывают, до совокупного охвата по всем площадкам, где Трамп выступает, что он набирает по 70 лямов, там, за неделю, за две, он заводит ТикТок, обходит Харрис буквально на 1 миллион сразу по охвату, по подписчикам. Ну, то есть видно, что он с точки зрения избирателя в разных штатах показывает хороший результат. Но, опять же, это не означает, что он победит, но мне кажется, что шансы у него есть, поэтому вот если бы мне сейчас дуло к виску поставили пистолета и сказали, вот давай выбери кого-то. Я бы сказал, ну, наверное, мне кажется, что в этот раз выиграет Трамп. Опять же, я вот не могу свою жизнь там поставить на это и не хочу ни в коем случае, я не знаю. Вот еще раз повторю, не знаю. Я думаю, что многие не знают. Но вот если подытожить, мне кажется, что это может быть очень интересная история, когда Сенат будет красный, палата представителей будет синяя, а президент тоже будет красный. И вот вопрос, который тоже нам неоднократно задавали, мы к нему сегодня еще подойдем, это о принятии результатов. Мы сейчас к нему вернемся. Но первый вопрос, который мы сегодня обсудим от нашего патрона, он чуть такой длинный, поэтому прошу прислушаться. Секунду. Уважаемые трефекты, как вы видите, возможное применение Дональдом Трампом закона о нежелательных иностранцах в 18 веке. Ну, это вопрос, извините. Например, если неугодных иностранцев высылать из страны, то касается ли это только незарегистрированных нелегальных мигрантов? Или же депортация может быть применена к зарегистрированным, ждущим решения суда по своим петициям, а также к обладателям виз, грин-карт, гражданства США? И уточнение вопроса. Сможет ли Трамп выслать Арнольда Шварценеггена в Австрию? Вот, Игорь, как вы думаете, сможет ли выслать?
Да, это вопрос сегодня возник. Я про этот закон написал пост в канале. Я не буду повторяться, ну, в двух словах только объясню смысл происходящего. То есть, когда Дональд Трамп говорил про то, что он будет заниматься депортацией, да, он в качестве основания для депортации указывал, что он будет как раз использовать этот вот закон. Это закон там конца 18 века, который работал и в войну 1812 года, в Первую мировую, Вторую мировую. И логика этого закона следующая, что если начинается война, а война это не только война, которую вот Конгресс объявляет, да, но и какое-то это может быть и нашествие, это может быть и какое-то вторжение. И, соответственно, если что-то такое происходит, то президент может использовать свои полномочия на основании вот этого закона для того, чтобы определенную категорию людей задерживать, арестовывать, депортировать и так далее. То есть это на самом деле развязывает руки. И если вы наверняка слышали про разные такие дискриминационные практики против там японцев во Вторую мировую войну, против немцев, против итальянцев. То есть вот, собственно говоря, этот закон тогда использовался, и Трамп говорит, что я буду сейчас использовать ровно этот же закон для того, чтобы депортировать. А дальше начинается вопрос, а кого будут депортировать? И поэтому вот наша слушательница и наша патрон, она спрашивает, как бы как и что это будет работать. Но, к сожалению, тут точного ответа дать нельзя, потому что все будет зависеть от того, каким образом вот эти категории будут прописаны в каком-то указе президента. Скорее всего, этот закон не будет распространяться на граждан. Поэтому Шварценеггера никто не сможет выслать, скорее всего, потому что как раз сегодня в канале, в чате я обсуждал, что в интернационных лагерях японцев, американских японцев, больше 60% людей были граждане США. Поэтому, как бы, ну, в теории нет на граждан, не будет распространяться, а на практике кто его знает, увидим. Или, надеюсь, даже и проверять не будем. Вот. При этом тех, кто, у кого есть грин-карты, они, безусловно, ну, то, что называется permanent residence, да, они, безусловно, в более выгодном положении, чем там те, кто, например, попросил об политическом убежище, но еще его не получил, или тем более в лучшем положении, чем нелегальные мигранты, которые просто нелегально находятся на территории страны и даже об убежище не просили. Но тем не менее, опять же, все зависит от тех параметров, которые будут введены в указе. Потому что, ну, потенциально Трамп может назвать страны, как он это делал с Маслим Беном, да, когда он назвал мусульманские страны, из которых он не хочет принимать людей. Он может назвать страны, и, собственно говоря, все граждане этих стран, там, условно, если они нелегально находятся на территории США, или если у них нет постоянного резидентства, то есть грин-карты, то есть они еще ждут рассмотрения своего ходатайства о политическом убежище, он скажет, что вот всех их нужно депортировать. И там начинается проблема, тоже писал это сегодня в посте, что проблема с обжалованием. Ну, в общем, как бы никто не знает, как это будет, если Трамп все-таки сдержит свое обещание и если он станет президентом. Но вот я надеюсь, что мы все-таки не станем свидетелями того, как это будет происходить и насколько далеко Трамп может зайти в деле депортации всех и вся.
Да, Игорь, большое спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, так вот как вам кажется, будет ли все-таки Трамп использовать этот указ, этот закон, и что вообще он намерен делать по этому направлению?
Я думаю, что будет его использовать, потому что, ну, очевидно, что кто-то ему про него рассказал. То есть я думаю, что Трамп все-таки не знаток американской истории, американского законодательства, то есть есть кто-то из советников, который сказал ему, что вот есть такая возможность, если хотите, можем вот этот закон попытаться использовать именно так. Вот. И по идее, в принципе, да, он открывает возможность преследования и нелегальных мигрантов, и легальных мигрантов. Причем легальных мигрантов, как, которые временно, да, находятся в США, допустим, по визе. В том числе Трамп сам говорил, что те, кто из студентов, допустим, по студенческой визе находятся, участвуйте в пропалестинских демонстрациях. До свидания. Люди, которые с перманентным разрешением находиться, тоже, по идее, могут быть. То есть теоретически даже граждане с полученным гражданством могут под это подпадать. То есть вопрос, насколько они будут готовы вот эту меру использовать. Плюс, помимо этого, Трамп тоже говорил о том, что он собирается запустить программу по лишению гражданства людей с приобретенным, что если эти люди, по мнению его администрации, это гражданство получили как-то неправильно, то есть они что-то преступление какое-то совершили, мошенничество, ну, там не вдавался в подробности, понятно, то мы этих людей будем лишать гражданства, то есть, понятно, с потенциальной депортацией. То есть это все равно нужно воспринимать серьезно. Здесь действительно у президента полномочия довольно широкие, и возможности как-то препятствовать этому на самом деле не так уж много, особенно если Конгресс, допустим, будет разделен, да, и не будет никак этому противодействовать. То есть вот Игорь, допустим, вспоминал вот этот Muslim ban, запрет на въезд в США из нескольких мусульманских стран. Но в итоге дошло до Верховного суда, и Верховный суд сказал, ну, это полномочия президента, извините, мы тут ничего не можем сделать.
Да, Ян, большое спасибо. Ситуация, скажем так, не очень радужная, но посмотрим, опять же, как это все будет реализовано. Может, Трамп вообще проиграет, получит один голос выборщика. Это невозможно практически, но вдруг получит. Ему кто-то отсыпет, знаете, с барского стола так немножко оставит и, соответственно, попробует что-то после этого придумать. У нас идет следующая секция по вопросам. Есть такой вопрос. Чего не хватает американской политике? С уважением и приветом из Вологды. Игорь, давайте с вас начнем.
Вы знаете, мне как раз кажется, что вот уважения не хватает, потому что вот с 2016 года, когда Трамп вступил в гонку, опять же, там кто-то считает, что это из-за него, кто-то считает, что не из-за него, но это началось именно с 2016 года, когда вместо там уважительных там тех же дебатов, обсуждений и так далее, просто, ну, какой-то Содом и Гоморра начались, и там в 2016 году это было в отношении Клинтон, Сейчас это вот там в прошлый выбор это было в отношении Байдена, сейчас в отношении Харрис. Только сегодня там Трамп, например, на ралли он там кучу всего наговорил про Пелоси. Какая она crazy, значит, какая она сумасшедшая, какая она жалкая и всякое такое. Вот мне кажется, уважение. А понимаете, когда одна сторона начинает вот делать так, то вторая сторона, ну а как? Как бы вторая сторона тоже не будет молчать и как бы и терпеть все эти удары, все равно надо отвечать. Вот поэтому, если мне кажется, что уважение бы вернулось, мы видели, мы это обсуждали, например, на дебатах Уоллса и Венса, которые это вообще это вот они как будто машина времени, они вернулись там куда-то в начало 2000-х или там или даже еще раньше. Ну вот я думаю, что так.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь добавлю, что, ну, от себя добавлю, мне тоже кажется, что вот уважение и какой-то степени даже культура дискуссии, потому что я абсолютно согласен. Дебаты Уоллса и Венса, особенно когда они в конце подошли друг к другу, представили друг другу своих супруг, но это что-то, что вот такое ламповое, приятное, ностальгическое. Единственное, здесь все равно можно вспомнить, как Митта Ромни и СМИ называли и насильником, и расистом, то есть этот прием, который всегда использовался СМИ, но в любом случае сами кандидаты по отношению друг к другу держали очень высокую планку и относились друг к другу более позитивно, чем тот же Трамп в 2016 году. Здесь, конечно, можно попытаться защитить Трампа, что это был единственный его шанс, начиная с праймерис, как-то выбиться в лидеры гонки, но вопрос, собственно, какой ценой? Потому что мы видим, что политический ландшафт, культурный ландшафт, он поменялся, и да, он выиграл праймерис, потом выиграл выборы, но возможно, что вот именно с этого утверждения, что я отправлю ее в тюрьму, хотя он потом не отправил, даже не собирался это делать. Возможно, именно с этого вот какой-то тектонический сдвиг произошел, который поменял в целом политическую дискуссию в Соединенных Штатах Америки. Потому что если одна сторона чувствует угрозу, она, конечно же, старается потом атаковать и вторую сторону. Яна, вот как вы считаете, чего не хватает?
Да, Митт Ромни тогда был насильником, а Обама был коммунистом, марксистом, при этом одновременно еще и скрытым мусульманином. То есть вот тоже как раз президентство Обамы, вот один из таких тоже поворотных моментов, на самом деле, когда вот эта спираль поляризации начала сильно раскручиваться. Вот, и есть мнение, что, в общем-то, при Трампе это только как-то ускорилось, да, что вот не в нем, собственно, дело, что все было уже готово к его приходу. Но действительно, много недостатков, много минусов различных у американской политики, у американской политической системы. Вот, их даже за одну передачу, наверное, все не упомянуть, не обсудить. Вот, но я все равно, наверное, с Игорем соглашусь, чтобы уважение и снизить градус политической поляризации. То есть все-таки начать как-то больше друг с другом общаться, признавать друг друга соотечественников, которые, в общем-то, хотят, чтобы в стране лучше жилось, а не людей, которых нужно там на столбах вешать, да, потому что у них взгляды по абортам разные или по огнестрельному оружию. Вот. Поэтому, наверное, именно этого, да, хочется пожелать, потому что все-таки это вещь, которая... Просто какие-то вещи, да, минусы, они минусы и минусы, да, ну вот они как бы существуют, с ними жить можно. С политической поляризацией жить сложно, а в какой-то момент становится жить просто невозможно. Вот. И в этом самая главная проблема, что вот это раскручивание противостояния, неуважение друг к другу и восприятие друг друга именно как врагов, да, с которыми невозможно жить в одной стране, а можно только либо вот как-то, да, разобраться, либо развестись и разойтись по углам. Вот это проблема, к сожалению, которая только негативные последствия имеет.
Да, Ян, большое спасибо. Здесь сразу похожий вопрос есть. Он тоже про то, что могло бы быть. Игорь, давайте начнем с вас. Вопрос такой. Если бы вы на один час стали президентом США со всеми полномочиями, какие есть у президента, что бы вы сделали?
Ой, да, вопрос отличный, но я, если честно, не знаю. Дело в том, что, как бы у президента достаточно ограниченная власть, да, и мало что президент может сделать без Конгресса, и неважно, хорошего или плохого. Поэтому тут вот как бы повлиять на какую-то политические решения, там, ну, не так, не политические решения, а наоборот, сказать там, обязать всех быть вежливыми не получится. Вот, нет, хотя, знаете, я знаю, я бы разрешил, дал бы больше оружия Украине и разрешил бы ей много чего делать.
Понял. Ян, вы что бы сделали?
Бахнул бы, конечно. Вот. Но на самом деле, да, вот Игорь правильно сказал, что вот нам кажется президент США, да, таким достаточно могущественным человеком. Но вот если так задуматься, не так много вещей, которыми вот одним росчерком пера, да, можно сильно повлиять. Кроме действительно для того, чтобы вот ядерную войну устроить, это, в общем-то, легко на самом деле. А вот все остальное, решить какие-то фундаментальные проблемы страны, это, к сожалению, президент в одиночку сделать не может никак, да? Может кого-то назначить на какую-то должность, может уволить, но не более того. Поэтому вот в качестве шутки такой, наверное, ну, рассекречь все данные по инопланетянам, вот все, что там у Пентагона спецслужб осталось, вот пусть американцы знают.
Да, Ян, спасибо. Если бы я стал президентом на 1 час, я бы уничтожил государство. Извините. Единственное, что я могу сказать. Следующий вопрос. Если Трамп выиграет, могут ли его посадить в тюрьму? Игорь, как считаете?
Смотрите, нет. То есть объясню почему. Ну, то есть когда-то в будущем может быть. Значит, почему? Потому что если Трамп выиграет, у следствия и у суда будет время до там какого-то января, не помню, году 20 января будет инаугурация для того, чтобы совершить что-то. Но если вот до инаугурации ничего не случится, дальше все дела будут приостановлены. Неважно, это федеральные дела, дела штата, они все будут приостановлены, потому что нельзя в уголовном порядке преследовать президента не из-за того, что вот Верховный суд иммунитет дал, это другое, а потому что, ну, как бы позиция такая, что у президента есть важные дела, которые он должен делать, он должен государством управлять, а не готовиться к своему уголовному процессу. Даже по гражданским процессам там очень тяжело это может как-то идти, но тоже с большим шансом на приостановление. Уголовные процессы все будут приостановлены, федеральные, ну, кто-то говорит, что Трамп сам себя помилует, мы не знаем, так это не так и как это будет работать, но в любом случае все будет отложено на потом.
Коллеги, вы
Да,
здесь?
мы
Я
тут.
пропал, да?
Да, на секунду пропали, но я как раз все закончил.
А, все, супер. А у меня как будто полчаса прошло в жизни. Я думаю, мы в разных вселенных просто живем, потому что это выглядело очень страшно. А, Ян, а вы как считаете, все-таки могут посадить, возможно, не по юридическим основаниям, а вдруг политическая система Deep State решит уничтожить Дональда Трампа?
Нет, ну вот с юридической точки зрения, да, Игорь верно говорит, что 4 года, пока Трамп будет президентом, он, в общем-то, себе может обеспечить иммунитет, да, от преследования. Вот когда он уйдет, если новый обитатель Белого дома и его Минюст захотят эти дела продолжить, то они их продолжат, вот, там уже видно будет. Но там, на самом деле, уже непонятно, там же Трамп уже сколько лет будет, ему 82 будет, уже человек совсем будет в почтенном возрасте, поэтому, мне кажется, даже в каком-то смысле маловероятно это. То есть уже просто так вот отпустят. Вот. Касательно, захотят ли свергнуть его коварный дипстейт, ну, я думаю, что нет, вот США все-таки в отличие от многих стран, не видели никогда военных переворотов, да? То есть в США никогда не было ни попытки военного переворота. Ну, считается, что была одна попытка переворота в 30-х годах, когда Рузвельт был. Считалось, что вот крупные промышленники и олигархи хотели свергнуть социалиста Рузвельта, потому что он свой новый курс начал. Вот. Но это, возможно, байка, возможно, нет. Вот. Поэтому плюс в США всегда очень большое внимание. На самом деле боялись всегда армии немножко. Немножко побаивались, поэтому всегда была традиция назначать министра обороны гражданского, то есть не военного. Хотя на самом деле эту традицию тоже много раз нарушали. Мы видели, что сейчас она нарушена. То есть Ллойд Остин, он формально сейчас не на военной службе, но он вообще бывший военный генерал. Вот, и обычно так не делают. Вот. Но там, по-моему, насколько я помню, даже есть специальная. Президент должен специальное разрешение получить от Сената, чтобы назначить на пост министра обороны бывшего военного. То есть вот должен спросить, ничего, если вот не нарушил ли я священные традиции, вот сказали, что не нарушил, так и быть можно. Вот, поэтому я думаю, что все-таки ждать переворота не стоит. Вот, практики такой нет, какого-то заговорческих настроений в американском дипстейте нет, прям вот на таком, да, уровне, что вот прям выйти, что-то, наверное, поговаривают, да, как-то вот недовольны. Мы видели, что и в ФБР, да, и, наверное, в других службах были люди, которым Трамп, ну, очевидно, прям не нравился очень сильно. И вот многие скандалы, да, которые мы обсуждали, они об этом говорили, но о каком-то перевороте, я думаю, говорить не стоит.
Ян, большое спасибо. Игорь, тоже большое спасибо. А перед тем, как мы к следующим вопросам подойдем, напоминаю про лайк, обязательно поставьте, нам помогает это в трансляции, больше людей ее видят. И напоминаю, что у нас я на мероприятии в Москве 9 ноября, билеты продаются, зайдите в мой телеграм-канал Павел Дубравский, там во втором закрепе, или у Яна в закрепе в его канале One Big Union, тоже зайдите, нажмите, билетов осталось очень мало, то есть все практически последние. Будем очень рады всех видеть, нас можно будет увидеть, поговорить с нами, возможно, даже потрогать, но это отдельно обсуждается. Переходим к следующим вопросам. Вопрос такой, цитата. Как глуповатая Камала будет принимать решение? Сама или ее кабинет? Она будет ли самостоятельной? Вот, Ян, давайте вот раз с вас начнем, как вы считаете?
Ну, президент всегда самостоятельный. То есть не было в истории США ни самостоятельного президента, да, вот чтобы прям совсем дурачка посадили, да, и прям крутили им как хочется. Единственный, наверное, пример, это когда Вудро Вильсон в конце своего срока, у него инсульт случился, вот, и он в такой достаточно полукоме находился, и страной, по сути, управляла его жена. Потому что вице-президенту на самом деле предлагали, да, вот как-то отстранить Вильсона от власти, чтобы он мог править вице-президент, но он как-то не решился, и в итоге жена всем управляла вместе с кабинетом министром. Вот такой достаточно примечательный случай. Касательно Камалы Харрис, ну, можно по-разному относиться, да, к ней, вот как к человеку, как к политику, как к публичному спикеру. Вот как публичный спикер, мне кажется, она далеко не лучшая, даже вообще не очень. Вот. Но в целом, как политик, она нормальная, я думаю, она сможет нормально управлять страной. Люди, которыми она себя окружит, будут ей давать советы, которые ей нужны. В общем, я думаю, что и Трамп сможет управлять страной. Он это первый срок свой показал. Возможно, он в этот раз окружит себя немножко другими людьми, которые будут ему давать другие советы. Но это, в общем-то, нормально. Да? Это для этого президента есть, чтобы окружать людьми, которые он сочтет нужным, да, а не которые ему кто-то сверху должен спустить. Поэтому, в общем-то, считаю, что оба кандидата смогут править страной вполне нормально.
Да, Ян, спасибо. Игорь, а как вам кажется? Можем чуть расширить вопрос, кто лучше правил бы страной? Вот, например, так уточнить.
Ну, тут это все как бы можно гадать, да, кто бы лучше правил. Что касается Камалы Харрис, то, ну, я не считаю, что она там глупая, как бы там, есть ли люди умнее ее, да, конечно, есть. Но, слушайте, ну, она как-то закончила бакалавриат. То, что близко ко мне, она получила степень JD, юрис-доктор, то есть юрфак. 3 года она проучилась на юрфаке, и как-то она там училась и сдавала экзамены. Более того, после того, как она отучилась, она сдала самый сложный в Америке, значит, адвокатский экзамен в Калифорнии. То есть, ну, говорить о том, что она какая-то глупая и которая ничего не соображает, я бы не стал. Ну, а в целом, я с Яном абсолютно соглашусь, все равно там, что называется, короля играет свита, да, и вопрос, кто ей будет советовать и кого она будет слушать. Ну, и ровно так же и с Трампом, да, вопрос, кто ему будет советовать и кого он будет слушать. Все равно президент не может знать абсолютно все. Я уверен, что Рейган, которым очень большое количество людей в обеих партиях и независимые восторгаются, да, как бы я уверен, что он тоже не знал абсолютно все, он просто слушал, применял свои какие-то, то, что называется, soft skills, да, и принимал решения вот идти таким образом или сяким образом.
Да, Игорь, спасибо. Я помню, я в университете Вирджинии слушал лекции по международным отношениям, и там была помощница международного департамента у Билла Клинтона. Вот она сказала, что только с Биллом Клинтоном я поняла, кто такой настоящий лидер, потому что настоящий политический лидер — это человек, у которого, возможно, изначально нет какого-то своего мнения или экспертизы, но он слушает разные полярные мнения, на основе этого делает вывод и старается выбрать лучшее решение для там, своей страны, для своего народа. И вот она его в пример приводила, и мне показалось, что, ну, это прозвучало прям вот она и чувствовалось прям уважение, когда она о нем говорила. Мне кажется, что это действительно то, что отличает хорошего лидера. Мне пока непонятно, кем себя окружит Камала Харрис. Понятно, что у нее ее семья будет, ее сестра будет участвовать, может, не напрямую в администрации, естественно, но вот где-то рядом она всегда присутствует во всех ее избирательных кампаниях, как минимум. У политика есть как раз вот Ян мне, по-моему, присылал тоже, есть опись того, кто мог бы быть, но там на каждое министерство по 5, по 7 человек. То есть пока мы даже не знаем, кто все-таки финально будет. Это все тоже гадание вот на кофейной гуще. У нас есть
Знаем только
вопрос.
Кеннеди младшего, Минздрав.
Ну, кстати, я думаю, что не Минздрав, ему агентство, скорее всего, какое-нибудь сделают. Вот
Он
маленькое
уже
такое.
пообещал фторировать воду, перестанут, если Трамп станет президентом, сказал, все, больше не будем этого делать.
Ну, это очень-очень-очень спорное решение. Я якобы не врач, я не знаю, но насколько я помню, по-моему, это специально делают для того, чтобы они, наоборот, более здоровыми были и против
Для
кариеса.
зубов.
Ну да, да, именно, да, против кариеса. Ну, не суть. А, так, нам еще, мне почему-то просят свет прибавить, ладно, я прибавлю. А, нас еще спрашивают про Лиз Чейни и ее судьбу. Расскажите, пожалуйста, про Лиз Чейни и есть ли у нее будущее в республиканской партии. Игорь, как думаете, есть?
Без Трампа в республиканской партии есть будущее у Лиз Чейни, мне кажется, даже очень хорошее будущее. С Трампом я очень сильно сомневаюсь. Мы видели, что она в 2022 году, ну, прямо скажем, разгромно проиграла праймерис, как раз ее конкурентку, которая сейчас является членом Палаты представителей, поддержал Трамп. И как бы, ну, вот при Трампе нет, у Лиз Чейни нет будущего. После, ну, как бы да, или же ей придется прийти в демократическую партию. Опять же, там никто и подумать не мог, что Лиз Чейни и Дик Чейни поддержат демократического кандидата на выборах. Поэтому кто его знает, что будет? Может быть, и Лиз Чейни, и Дик Чейни окажутся в демократической партии.
Необычно будет, но сложно было бы представить еще, наверное, лет даже 10-15 назад, что кто-то из демократической партии скажет, нас Дик Чейни поддержал, и, наверное, это хорошо. Мне кажется, что времена очень сильно поменялись, вот прям радикально поменялись. Яна, а как вам кажется, есть у нее будущее?
Смотрите, вот в отличие от многих республиканцев, которые поддержали Харрис, это в основном все-таки бывшие политики, да, у которых карьера уже закончилась. Вот. Ченни – это пример политика, которая пошла против Трампа, вот именно свою карьеру, да, на это положила. То есть она, в принципе, могла, как многие другие республиканцы, сказать, ну, как бы, да, мне что-то там не нравится у Трампа, ну, в общем, наш кандидат, какой есть, как бы, все нормально. И сейчас бы она в Конгрессе находилась бы успешно, то есть я более чем уверен. И она не совсем даже не либеральная республиканка, да, она вполне консервативная такая кондовая, если посчитать, вот как голосуют, в 95% она с администрацией Трампа голосовала, то есть она поконсервативнее даже многих нынешних, да, вот сторонников, которые в первые ряды Трампа сейчас стоят, она поконсервативнее их, то есть тут все-таки не про взгляд, тут именно вот про такие принципы. И она, конечно, своей карьерой пожертвовала. Не очень понятно, да, вот вроде места в демократической партии с ее именно политическими взглядами, да, как бы нет, она очень консервативная женщина. Возможно, есть место в администрации Харрис. Вот Харрис обещала, что назначит республиканцы свою администрацию и сказала, что вообще даже будет у нее такой совет консультативный с участием двух партий. Ну, вот, наверное, Чини туда войдет. Я думаю, что какое-то внешнеполитическое ведомство вот ей может пророчить Харрис в случае своей победы, потому что оно такое будет менее идеологичное, да, где меньше будут ее политические взгляды проявляться. Вот такой вариант есть.
Да, Ян, спасибо. Мне лично кажется, что при Трампе точно будущего нет. И вопрос еще, Трамп-то уйдет, а вот вопрос, какой партии останется? Она останется трампистской, либо она обновится, не знаю, Джей Ди Венс бросит в себя весь трампизм, скажет, я Джей Ди Винист, теперь вы теперь все Джей Ди Винисты, да, просто буквально снимает маску и другой, и борода такая отпадает сразу моментально. Вот, и снова возвращаются венчурные инвестиции. А, поэтому вот посмотрим, какой партия будет. При нынешнем, вот, и Трамп становится президентом, мне кажется, 4 года ей будет достаточно сложно. Она, скорее всего, будет либо критиковать, ну, как бы, теневой кабинет в США никто не возглавляет, насколько я помню, нет таких структур, не Великобритания. Но в любом случае, возможно, либо в think-tank, либо где-то публично в социальных сетях, в СМИ, она будет какую-то критику давать, возможно, попробует аккумулировать вокруг себя несогласных, но это будет достаточно слабое явление. Мне кажется, что пока Трамп вот у партии, Лара Трамп, по-моему, Лара Трамп, по-моему, если не путаю, тоже сопредседатель республиканской партии, вряд ли что-то поменяется. А, следующий вопрос такой от Игоря из Москвы. Какие полномочия есть у силовых структур в случае возникновения беспорядков? Есть ли вероятность, что силовики в этом случае откажутся выполнять приказы? Ну, видимо, имеется в виду вот события 6 января, если вот выборы пройдут, и одна из сторон не признает, их будут протесты. Игорь, как вот вы можете ответить на этот вопрос?
Ой, это очень сложный вопрос, потому что, ну, давайте так, что если вот прямо беспорядки, у нас есть несколько вариантов, кто их может усмирять. Во-первых, это обычная полиция, ну, там, неважно, может быть, федеральная полиция Капитолия, например, или полиция там, Вирджинии, полиция DC, полиция Мэриленда, если мы про центр говорим, да, про Вашингтон, про столицу. Вот. И получается, что, ну, как бы на них распространяются местные нормы, в том числе на тех, кто, значит, на уровне штата, на федеральную полицию, федеральные нормы будут распространяться. Второй вариант – это Национальная гвардия. И Национальная гвардия, она, с одной стороны, в Штатах, пока мы District of Columbia оставляем в сторону, но в Штатах Национальная гвардия подчиняется губернатору, но можно сделать то, что называется федерализация, то есть когда президент говорит, что, значит, все, я переподчиняю себе Национальную гвардию такого-то штата, теперь она будет отвечать передо мной. В DC, собственно говоря, так и есть, президент напрямую командует Национальной гвардией округа Колумбия. Значит, и третий вариант – это военные, да, военные, соответственно, это федеральное командование, президент является главнокомандующим, ему подчиняются генералы, там, все начальники штабов и так далее, вот, и, ну, как бы, то есть вариантов подавить выступление много. Есть старый закон 19 века, сейчас забыл, как он называется, который тоже, значит, периодически говорят о том, что если будут волнения, мы его будем применять. Могут ли там отказаться полицейские, военные и так далее? Ну, в теории да, на практике не знаю, посмотрим, но в любом случае, при любой вот из этих обстановок, при любой из этих опций, все равно будет судебный контроль, потому что даже если ведут какой-нибудь там военное положение, человека задержат и так далее. Есть такая штука, как habeas corpus. Это специально в судебном порядке можно оспорить лишение свободы, и как бы от него нельзя отказаться. То есть, ну вот все, у вас есть это право, вы так сделаете. И все равно, если вас задержали, ваше дело будет рассмотрено судьей. Поэтому, ну вот как-то так. Но вот подробности, к сожалению, не приведу, потому что слишком много разных вариантов развития событий. Надеюсь, что, опять же, проверять мы их не будем на практике.
Игорь, спасибо. Ян, как бы вы на этот вопрос ответили?
Смотрите, здесь есть проблема, да, вот с одной стороны есть закон, который Игорь упомянул, закон о восстании инсуррекшена 19 века,
Это.
который говорит, что президент может использовать войска, то есть армию именно, для подавления каких-то беспорядков именно, то есть когда говорится именно о незаконном, да, каком-то действии. С другой стороны, есть другой закон, называется Posse Comitatus Act, его попозже принимали, он наоборот говорит о том, что президент не может использовать армию для выполнения правоохранительных действий. То есть армия, она для войны, а не для того, чтобы кого-то там задерживать, да, кого-то проверять. Вот. Но есть разночтение, когда можно, когда нельзя. Вот, допустим, когда Трамп армию отправлял на границу, да, с Мексикой, вот многие говорили о том, что, ну, это же правоохранительная деятельность, то есть армия же там не воюет, она помогает нелегалов задерживать. Вот. И много, как бы, дискуссий вокруг этого, и в конечном счете, вот, никто не знает, потому что примеров достаточно мало, и в конечном счете суды будут решать. Но вот был забавный момент. Бывший министр обороны при Трампе Марк Эспер говорил, что его, когда были как раз выступления таких левых активистов в DC, в столичном округе, вот, Трамп призывал их разгонять и сказал, ну, возьмите армию, чего вы там по ногам не можете людям пострелять? Он говорит, ну, как стрелять-то нельзя? Вот. И, ну, и как-то убедили вроде не стрелять. То есть, с одной стороны, вроде как человек подчинился, не подчинился, приказа вроде не было, было скорее пожелание. Вот, Трампа убедили, что делать так не надо, вот, и, в общем, на этом все и разошлись. А
Да, Ян.
теперь, сейчас, извините, но я просто скажу, что а теперь в таком случае, если не разойдутся и Трамп отдаст приказание, у него будет иммунитет благодаря Верховному суду. Потому что
Неплохо.
это, скажут, что это официальное действие, переговоры главнокомандующего с министром обороны, либо там секретарем каким-нибудь и так далее. И все, иммунитет, делай, что хочу.
Вот так вот, все, вот американцы скатились. Ну что же делать-то? Давайте вот еще одну тему. То ли тема, то ли вопрос, то ли стереотип. Готова ли все-таки Америка к президенту женщине? Ян, давайте с вас начнем.
Ну, я думаю, готово, почему нет? В общем, ну, в чем, собственно, проблема, да? То есть есть губернаторы женщины, есть сенаторы женщины, есть конгрессвумен, да, тоже женщина. То есть, в общем-то, на всех уровнях власти в большинстве штатов уже были женщины, в том числе цветные женщины. Ну, вот президента пока не было, но мы видели, что вот уже и чернокожий президент был. В общем, ничего не мешает, да, я не думаю, что... Плюс тут, знаете, какая вещь, вот Хиллари Клинтон, да, ее много обвиняли в том, что она очень много, да, об этом говорила, о том, что она будет первой женщиной на посту президента, и что вот, ну, немножко как будто пропихивала, да, это американцам, что, дескать, ну, как бы вы уже соберитесь-то за меня, проголосуйте, историю давайте сделаем, хватит тут пробираться. Вот, Харрис, в отличие от нее, этого вообще не делает, то есть она старается по минимуму вообще упоминать свои какие-то демографические характеристики, скажем так, да, и там и цвет кожи, и гендер свой, вот, она об этом практически не говорит, вот у нее недавно в интервью спрашивали, ну, скажите, женщины же очень важны для голосования на этих выборах, она такая посмотрела хитро, говорит, все важны, все важны, то есть пытается немножко в эту ловушку, да, а она все никак, вот, поэтому, мне кажется, в конечном счете готовы. То есть зависит от политика, да, то есть многие говорили, не готова Америка к президенту афроамериканцу, а то тут Барак Обама такой появился, провел кампанию в таком достаточно умеренном стиле и выиграл там и в Айове, которая на 95% белая была, а сейчас вот демократы никак не могут там выиграть наоборот с белыми кандидатами. Вот, то есть дело все-таки скорее, мне кажется, в политиках, да, а не вот в их каких-то, не в их цвете кожи, не в их половой принадлежности и даже не в их сексуальной ориентации. Мне кажется, допустим, вот Пит Буттиджич, да, человек открытый гей, мне кажется, у него очень хорошие шансы стать кандидатом от Демократической партии и выиграть на выборах.
Да, Ян, спасибо. Мне кажется тоже, что вполне могут проголосовать, какие-то стереотипы здесь нет. Плюс, если мне память не изменяет, Хиллари же в общенациональном голосовании в 2016 году победила.
Выиграла.
То есть, ну, не было бы выборщиков, все, она была бы президентом. То есть, ну, вот буквально прямое доказательство. Игорь, вы как считаете, все-таки есть этот стереотип или нет уже?
Я думаю, что он, если есть, то у какого-то маленького количества избирателей, как раз, да, Павел, я согласен, что popular vote в пользу Хиллари Клинтон, которая обошла Трампа на там 2,5 или 3 миллиона голосов, как раз показывает, что, ну, люди-то готовы. Вот. Я двумя руками за то, чтобы Камала Харрис, женщина, стала президентом, потому что я уверен, что это откроет дорогу гею. Я очень хочу, чтобы мэр Питт баллотировался и стал президентом. Даже еще больше, чем я хочу, чтобы Камала Харрис стала президенткой.
А
Но
почему?
мне кажется, он мне очень нравится. Слушайте, он такой, он классный. И реально, я сейчас смотрю, он включился в гонку, ну, во всякие публичные мероприятия. Я смотрю, как он говорит, я смотрю, как он доказывает. Он не боится ходить на Fox News и разговаривать там. Просто замечательно. А как бы, если вы возьмете там его историю, он, значит, мэр города, он с мэрства ушел в армию служить. И, насколько я понимаю, он служил не в пиар-войсках. И, значит, он, ну, в общем, классный дядька. Я вот двумя руками, чтобы он был. Но мне кажется, что вот к гею Америка не готова еще как к президенту. Может быть, если президентом сначала будет женщина, может быть, это откроет там дорогу к тому, чтобы люди как-то сделали переоценку своих ценностей, да, и больше вариантов было бы тогда для мэра Питта участвовать в выборах. Кстати, когда он участвовал в праймерис в 2020 году, он некоторые праймерис и у Байдена выигрывал, и у Блумберга выигрывал. Ну, то есть, как бы реально у него очень хорошие шансы.
Да, Игорь, спасибо. Интересно, да, если сначала афроамериканец, потом женщина, потом гей, кто как бы следующий должен быть вот по вот этой шкале? Вот просто интересно, ну, если как-то
Ну,
открывается спросит так наверху.
квадробера дальше.
Я думаю, что, видимо, да. Видимо, да. Сейчас будет вопрос, наверное, тяжелый. Я не знаю, если кто-то не захочет отвечать, может не отвечать. Ну, мне кажется, что он тяжелый. А кого, это уже американцы, видимо, спрашивают. А кого выбирать? Трампа, который не поддержит Украину, или Харрис, который не поддерживает Израиль? Игорь, давайте с вас начнем.
А мне кажется, что Харрис не то чтобы не поддерживает Израиль, она его все-таки поддерживает, пытаясь усидеть на двух стульях. да, как бы и вот и нашим, и вашим, и тут, и значит, но при этом действительно она говорит, она поддерживает Израиль, просто она говорит, что, ну вот, да, Хамас Хамасом, но кроме Хамаса есть еще население Палестины, дальше мы не будем уходить в споры, там, равно ли население Палестины Хамасу и так далее, то есть она говорит, что есть мирные жители страдают и так далее, но она не говорит, что я не поддерживаю Израиль, и она не говорит, что я за 24 часа прекращу, значит, арабо-израильский конфликт и его разрешу. А вот Трамп, получается, что про Украину, да, он говорит, что я за 24 часа прекращу войну между Россией и Украиной, и при этом на все вопросы, а как ты это сделаешь, да, он уклоняется от ответа, поэтому, ну, только общие слова. Я вот Путина и Зеленского усажу, и я им скажу что-то, и, ну, у меня, опять же, дальше уже вопрос там ваших собственных каких-то там верований, да, потому что я уверен, что если Трамп станет президентом и усадит Путина и Зеленского за стол переговоров, Украина лишится оккупированных территорий. А кто-то так не считает. Проверить мы это так или не так сможем только вот опытным путем. Ну, поэтому мне кажется, что, скажем так, что с этой точки зрения, с Камалой Харрис больше шансов на помощь Украине, как бы, да, она там может быть недостаточная, я лично считаю, что нужно больше помогать, но как бы там у многих там другое мнение и так далее. Вот, но как бы с точки зрения поддержки Израиля она есть от обоих кандидатов, мне кажется, что так.
Да, Игорь, спасибо. Ян, как вы на это смотрите?
Я, знаете, таким примером проиллюстрирую. Если вы живете в еврейском районе Пенсильвании, то вам рекламу, скорее всего, покажут о том, что Камала Харрис задерживала военную помощь Израилю, что она, в общем, поддерживает пропалестинские демонстрации, и Израиль совсем не любит, и, возможно, антисемитка. Если вы живете в Мичигане, там, в Детройте, где мусульмане компактно проживают, то вам покажут рекламу о том, что Камала Харрис – это самая стойкая защитница Израиля, и вообще у нее муж еврей, она к нему во всем прислушивает. То есть, вот видите, как бы в зависимости от демографической группы, в общем, факты можно подобрать так, как удобно, и получится, что Харрис вроде как и за Израиля, вроде как и против Израиля. Вот. И я думаю, что при желании это и про Трампа тоже можно так цитатно дергать, да, что он будет и противником Украины, и сторонником Украины, да. Но вот с Игорем соглашусь, тут только опытным путем проверять.
Да, Игорь, Ян, спасибо. У нас совсем немного времени остается. Давайте, наверное, к главному такому вопросу. Понятно, что в голову к Трампу невозможно залезть, как и в голову к Харрис. Как вы думаете, признают ли обе стороны, вернее, одна из сторон, если она проиграет свое поражение? Вот, Игорь, давайте с вас начнем.
Я думаю, что если Камала Харрис проиграет, она признает, и более того, как вице-президент действующий, она будет сертифицировать выборы на совместной сессии Конгресса. И я думаю, что она без всяких проблем это сертифицирует, и никаких заявлений, что фальсификации надо проверить и так далее и тому подобное, вот за пределами судов ничего такого, я уверен, не будет. Если выиграет Трамп, ну, слушайте, значит, первый показатель будет вот прямо в первые часы, да, в Штатах есть такая штука, как красный мираж, когда начинают считать и идут только, значит, везде выигрывают республиканцы, и там через какое-то время это меняется. Почему? Потому что сначала подводят итоги в маленьких участках, голосование в день голосования и так далее. Потом итоги подводят в больших городах, где большие участки, и там почтовое голосование, на котором демократы голосуют больше. Так вот, если Трамп, вот когда там начнется вот этот вот красный мираж, когда преимущество республиканцев начнет спадать, и это абсолютно нормально, это десятилетия происходит. Вот если Трамп скажет, что это мошенничество, вы видите, у нас крадут нашу победу, ну, я думаю, значит, мы будем иметь, опять же, повторение 2020 года с претензиями, что вот были фальсификации, как сказал Руди Джулиани, доказательств у нас нет, у нас есть теории. Ну, вот, собственно говоря, примерно то же самое. Я думаю, что и будет. Суды разберутся, вот я тут спокоен.
Игорь, спасибо. Яна, как вам кажется, вот признает ли
Тут
каждая
на самом
страна эти регионы?
деле Конгресс тоже подсуетился, немножко переписал закон об утверждении результатов президентских выборов. Теперь точно у вице-президента нет никаких полномочий там ничего сказать, что мы считать не будем. То есть Камала Харрис даже при всем желании, если у нее такое желание появится, я думаю, что не появится. Она не сможет уже никак повлиять на результаты выборов. Вот с Трампом, ну я думаю, что будет оспаривать. То есть пример уже есть один. И в ходе этой избирательной кампании он опять говорил, что, ну вот, если я выиграю, значит, выборы хорошо прошли. Если я проиграл, ну, значит, что-то не так было. Ну, то есть человек дает все сигналы, те же самые, которые он давал перед выборами в 2020 году, те же самые сигналы он дает сейчас. И сигналы эти, скорее всего, мне кажется, придут к тому, что если он, конечно, не выиграет, есть вполне вероятно, что он выиграет, и, в общем, тогда как бы сложно говорить, да, что проиграл. Хотя в 2016 году он говорил все равно, что выборы украли, потому что у него должно было быть намного больше миллионов голосов, вот, но став президентом в результате украденных выборов, ему это никак не помешало, поэтому я думаю, что, скорее всего, не признает.
Да, Ян, спасибо. Я считаю, что пока не могу прогнозировать, признает или нет, но у него, помимо вот тех заявлений, которые Ян цитировал, было заявление, что он признает, если проиграл. Тут вопрос, как бы, что будет пруфом для него того, что он действительно проиграл, потому что в 2020 году это не сработало, но 2020 год был очень спорный с точки зрения и подсчетов, и законов, и того, как все происходило в этой суматохе ковида и всего прочего, прочего, прочего. Поэтому не знаю, кто у него был там советником, и шептал ему на ушко и говорил, что выборы не признавай ни в коем случае. Но надеюсь, что в этом году такого не будет, и если кто-то из них проиграет, ну, кто-то точно проиграет Роберт Кеннеди, это уже понятно, это мы 100% знаем, и Оливер Чейз, который Джорджии 0,1% набирает. Вот. Но в любом случае, с вами были Трифекты, мы будем еще с вами встречаться 6 ноября, по-моему, также в 21:00, следите за анонсами на телеграм-канале «Живой гвоздь», и на «Эхо», по-моему, тоже дублируют. Это были Трифекты, слабых веселов нам 100 выпусков. Всех поздравляю. Всем пока-пока.
Пока.
Пока-пока.